Дорогие братья и сестры, вы знаете, рассказывают о царе Давиде такую историю, что история, я сразу хочу предупредить, не каноническая, мы ее не найдем в Библии. Можно даже сказать, что это в какой-то мере легенда. По ночам, говорят, он просыпался, окно было открыто, стекол не было, естественно, в те времена. Просыпался от того, что слышал звуки своего музыкального инструмента. Кто-то переводит этот инструмент, на котором он играл с пастушеского своего, еще с юношеского возраста, называя его арфой, кто-то говорит, что это были гусли. И вот он слышит ночью, в полночь или за полночь, звуки своего инструмента, потому что сквозь окно открытое проникал северный ветер, трогал эти струны, и эти звуки начинали издаваться далеко за полночь. И просыпался он вовсе не из-за того, что его беспокоил звук этого инструмента, потому что думал он, вот даже северный ветер ночью не спит и славит Бога Иегову, а я. И говорят, что многие его псалмы родились именно тогда, когда он вставал ночью и желал прославить Господа. Я не знаю, в каких обстоятельствах написан был тот псалом, который я хотел бы предложить сегодня для нашего размышления. Это псалом 62-й. Может быть, тоже Давид под вдохновением, встав ночью, изрек эти слова, а может быть, обстоятельства были совсем иными. Может быть, он находился перед одной из решающих схваток или битв, которых было довольно много в его жизни. Нам просто не сказано об этих обстоятельствах. Возможно, именно в это время он убегал от своего сына Авессалома, который собрал целую 20-тысячную армию для того, чтобы победить своего отца и свергнуть его с трона. Может быть, этот псалом был написан тогда, когда Давид еще не был царем и убегал от Саула. 62-й псалом, 2 стих. Начну читать с этого стиха и прочтем одну из секций этого псалма. В некоторых переводах Библии эти секции очень ясно видны. Дело в том, что Давид, как опытный музыкант, помечал каждую секцию особо, отдельно. После каждой секции он ставил небольшое, не совсем нам понятное и знакомое слово. Это слово «села». По-украински «села» значит «деревня». Но, конечно, это совсем не то, что имел в виду Давид. «Села» – это вроде нашего знака на нотном стане, который означает паузу, окончание определенного промежутка, окончание такта. Но для Давида это был больше, чем просто музыкальный знак. Давид хотел подчеркнуть, что вот здесь, на этом месте, необходимо остановиться и подумать. И хору, а мы видим в первом стихе этого псалма, что он был предназначен именно для хорового исполнения, хору нужно остановиться. Ему надо было останавливаться два раза на протяжении этого псалма, для того, чтобы подчеркнуть не только торжественность момента, но прежде всего глубину того, что здесь будет сказано. И вот три таких секции здесь, то есть два раза это разделительное слово «села» встречается на протяжении этого псалма. 62-й псалом, 2 стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Удивительный образ, который встречается, да, кстати, вот именно здесь, после прочитанного нами 9 стиха, и встречается это первое слово «села». Давид хочет, чтобы мы остановились именно здесь, и нам этого как раз будет достаточно. Уже здесь заключена величайшая глубина мысли Давида. Давид, как и во многих других псалмах, здесь употребляет вот этот вот образ скалы, образ камня, образ твердыни. Почему он так был важен для него? Давид мог оглянуться по сторонам и, как и в сегодняшней Палестине, в сегодняшнем Израиле, увидеть много камней. Ну, вроде бы, а что же здесь такого особенного? Это были камни самые разные. От маленьких галышей, которые лежали на берегу реки, до огромнейших валунов и огромных скал, которые сами представляли из себя огромнейшие камни. Естественное препятствие от всякого рода неприятеля и врага, которые сами собой слагались в эти стены, эти скалы. В них можно было укрыться от зноя, и самое интересное, я думаю, что это заметил Давид и многие израильтяне, и именно поэтому видели в скале, в камне вот это вот прибежище, потому что скала и камень не были восприимчивы к тому, что могло легко уничтожить дом любого человека. Они могли довольно успешно и долго противостоять натиску стихии, скажем, наводнению. Они не боялись ударов молнии, они очень редко страдали от огня, в то время как, конечно же, простой дом от этого мог очень быстро погибнуть. Вот Давид, оглядываясь вокруг, смотрел, где же мне найти эту защиту и опору? И в естественном мире ему представлялось, что вот она, вот с кем я сравню моего Господа. Он является этим прибежищем, он является этой скалой, он является этим твердым камнем, на который можно положиться, который охранит меня от врагов и который обезопасит меня в этом бушующем мире. Мы видим, что положение Давида, если сказать по правде, плачевно. Оно плачевно. Он именно о себе, я в этом уверен, говорит в прочитанном нами здесь месте. Вот в середине этого места он говорит, «Доколе вы будете налегать на человека? Неужели вы не понимаете, что в конце концов вы будете низринуты?» Меня всегда поражает в поэзии, которую писал Давид, его дальновидное пророческое, пророческий взгляд, когда он еще не достиг этой победы. Он смотрит в будущее, эта победа еще не является его достоянием. Он ее еще не имеет в своих руках, но тем не менее он с верою произносит, что так и будет. Я в этом абсолютно уверен. Когда мы читаем этот псалом, Давид переходит от описания своей ситуации к победному кличу. Он говорит о том, что Господь все равно победит. Он говорит о том и начинает, и заканчивает с того, как мы только что прочли, что только в Боге моя душа может найти успокоение. А для нас, для современных людей, возможно, это покажется совсем несовместимым понятием. Давид, посмотри, сколько врагов тебя окружает. Та ситуация, в которой оказался Давид, ему не позавидуешь, ее не пожелаешь даже своему врагу. И вот в этой ситуации Давид находит не только силы и мужество петь, не просто он занимается, ну, таким вот аутогенным тренингом, знаете, самовнушением, что все у меня будет хорошо, что Господь действительно на моей стороне. Он действительно в это верит. И истинно это знает. Вот что нам необходимо, братья и сестры. Вот что нам, а если сравнить современного человека с Давидом, да неужели у нас меньше сегодня врагов? Неужели у нас нет тех же самых искушений, которые восстают на душу, может быть, даже и не физических врагов, но духовных, а тем не менее, как они опасны. И мы, находясь в суете этого мира, что может быть дальше, чем покой, о котором здесь говорит Давид? «Только в Боге, — говорит он, — успокаивайся, душа моя». Это словечко «только» в начале второго стиха, которым Давид начинает этот псалом, на мой взгляд, является ключевым словом этого псалма. То есть, если его упустить, если на нем не сконцентрировать внимание, мы упустим весь фокус того, весь смысл того, о чем говорит здесь Давид. Он говорит, да если не только в Боге, если, как некоторые верующие сегодня, я буду на чем-то другом основываться, знаете, одной ногой в христианстве, другой ногой в мире. Хочу служить и Богу, хочу, в общем-то, немножко и от этого мира поиметь. Давид говорит, нет, необходимо отдаться полностью во власть Божью, посвятить себя Ему. Такие, казалось бы, знакомые слова. Давид тысячи лет назад знал об этой истине. 12 стих интересен в этом псалме. Я забегаю немножко дальше. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Это не только литературный прием, которым пользуется здесь искусный поэт, муж Божий и пророк Давида, о котором мы сегодня говорим. Это, конечно же, выражение его собственного внимания. Он говорит, я настолько проникнулся вот этим вниманием к Господу. То есть, вот эта фраза «только в Боге успокаивается душа моя» значит не что иное, как «я буду слушать только Его». Он будет единственным источником информации, которая будет поступать ко мне. Все остальное я буду фильтровать, я буду отбрасывать, ко всему остальному я буду относиться с большой и повышенной настороженностью. «Однажды, — сказал Бог, — но мои уши были настолько открыты, что не просто в одно ухо влетело, а в другое вылетело. У меня-то двое ушей, и поэтому я дважды слышал, что сила находится именно у Бога. Сила у Бога. Несмотря на то, что сегодня, может быть, это не очевидно, и это была ситуация Давида. Он видел, как на него налегают враги. Что интересно, я подчеркну это еще раз. Ситуация не изменилась тогда, когда Давид написал этот псалом и условно поставил в нем точку. Она не изменилась внешне, физически. Враги продолжали еще на него налегать, и до победы оставались, может быть, часы, может быть, дни, а может быть, даже и годы. Может быть, еще Давиду не один псалом пришлось бы написать. Но его вера, которая была выражена в этом псалме, поддерживала его среди этих трудных обстоятельств. «Если Бог за нас, то кто против нас?» Вспоминаем мы этот лейтмотив уже из Нового Завета, из уст апостола Павла. А ведь апостол Павел говорит нам о той же самой силе, которую знал некогда праведный Давид. Он говорит, что эта сила, которую некогда знал Давид, сегодня доступна нам, да еще и в намного большем объеме, ведь она пришла в образе Иисуса Христа, да еще и лично, да еще и без осуждения, да еще и с дерзновением, да еще и в вот таком вот изобилии, в избытке, о котором говорит Христос, который дает жизнь и дает нам с избытком. Сегодня нам необходимо утешение. Многим из нас необходимо напомнить себе, казалось бы, о такой простой, первичной истине христианства, как мир Божий. Эту истину познает каждый покаявшийся. Помню, как для меня звучали слова, вот утешением большим. Слова, записанные в самом начале 5 главы послания к римлянам, когда апостол Павел описывает всю палитру того, что происходило на протяжении мировой истории с человеческим. Как низко пал человек, тем не менее, что Господь сделал для него. И дальше в 5 главе говорится, а вот теперь, оправдавшись верою, то есть, имея вот этот вот опыт покаяния, опыт общения с Богом, какое, говорит, сокровище мы имеем? Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Дал бы нам Господь еще и еще раз осознать ценность и глубину этого чудесного дара, этого мира. Мы поем в одном из наших псалмов «Есть для плачущих земли место у креста». И сегодня для тех из нас, кто, может быть, пришел сюда просто по привычке, такие обязательно будут. Может быть, для тех, которые скажут, что да, мир Божий есть, но он где-то там, в прошлом. Или для другого человека, сегодня почему-то я его не чувствую. Или же он остался для меня в моем переживании в христианском опыте десятки лет тому назад. Христос не изменился. Все, что нам необходимо сделать, это вновь посмотреть на Его крест, потому что Его крест является наилучшим доказательством Его любви. Сомневаемся, имеем какие-то вопросы, вновь и вновь напомним себе о кресте. Апостол Павел в той же 5 главе послания к римлянам говорит, что Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Но все-таки Давид, я напомню его слова, говорит о том, что только в Боге успокаивается моя душа. Это означает, что это успокоение, этот мир, он нам доступен, но с одним условием. Господь не потерпит никакой конкуренции. Наш Бог является Богом-ревнителем. Поэтому если мы наравне с Ним, или хотя бы немножко так приближенно к той же ступени приоритетности поместим кого-то или что-то еще, этот номер не пройдет, это не сработает. Мы будем думать, что мы имеем мир, но сколько бы мы себя ни убеждали, мы его иметь не будем. Дорогие друзья, мне вспоминается одна супружеская пара, с которой не так давно пришлось общаться. Это была пара американская. Долгое время эти верующие люди молили у Бога о том, чтобы Он благословил их, они были бесплодны, чтобы у них родился ребеночек. И вот после, я уж не помню сколько лет, но лет 10 прошло точно с начала их молитв, Господь ответил на их просьбы. И радость, конечно, была у них неизреченная. Вся церковь, в которой они состоят членами, радовалась вместе с ними. И казалось бы, ну вот, что еще остается, как только прославить Господа и дальше растить эту малютку? Но мама однажды приходит в его комнату, а прошло каких-нибудь 6 или 7 недель после его рождения, и находит его тельце холодным. Он был мертв. Ее сердце, конечно же, облилось кровью. Когда служитель нашел эту семью, они оба сидели и всхлипывали, держа свою крошку на своих руках, и повторяя лишь одно: как мог Бог это допустить? Мы ведь молились, мы ведь столько слез пролили, мы столько бессонных ночей провели. Ну, какие здесь аргументы могут быть? Здесь уж какая бы ни была у человека богословская подготовка, ничего особо не поможет. В таком состоянии никакие аргументы не помогут без личного общения с Богом. Молитвенная поддержка, да, поддержка церкви, это все было. Но вот проходит некоторое время, и оказывается, что у неверующих соседей, которые жили там вот по соседству, в доме, происходит несчастный случай, при котором их двухлетний сынишка попадает под колеса автомобиля и погибает. Казалось бы, ну еще один несчастный случай, неужели об этом всем нужно рассказывать? Да дело в том, что никто другой, как только вот эта семья, которая сама пережила эту ужасную смерть младенца, могла наилучшим образом им засвидетельствовать. Потому что они могли сказать: и мы это пережили, мы прошли через как раз этот самый опыт, мы можем сказать, что Бог действительно благ, несмотря на все эти обстоятельства. И у нас были такие же вопросы, как и у вас. И вот эта семья теперь кается, приходит к Господу, совершенно неверующая семья, благодаря свидетельству тех, которые потеряли свою крошку в шестинедельном возрасте. И вот уже теперь эта семья христиан свидетельствует перед церковью и говорит: вы знаете, мы можем засвидетельствовать, что Господь послал нам мир в этих чудовищных обстоятельствах нашей жизни. Но самое главное, мы осознаем, что если для спасения той другой семьи Господу потребовалось отобрать у нас нашего ребенка, пусть так и будет. Мы на это согласны. Дорогие друзья, сегодня Господь предлагает нам этот мир, но Он подчеркивает: только во мне, только со мною. Насколько я посвящен Господу, насколько я могу оторваться от земной гравитации и полностью вериться в Его руки. Однажды ребенок, вновь такая немножко история у меня, связанная с трагедией, но только в самом начале, все закончится на этот раз хорошо. Ребенок, который спасался вместе со своей семьей из дома, охваченного пожаром, вдруг ни с того ни с сего оторвался от матери и побежал наверх, на второй этаж, который уже был давно охвачен огнем, забыл там то ли свою игрушку, то ли по какой-то еще причине, и потом смотрит в окно и не знает, что ему делать. Все в дыму, в чаде, ничего не видит. Но отец внизу, и отец уже распростер свои руки и говорит: прыгай, я тебя словлю. Но папа кричит сверху: малыш, я ведь тебя не вижу. «Не беспокойся, сынок, зато я тебя вижу». И вот именно так разговаривает с нами Небесный Отец. Именно на этом основан Его мир. Мы не видим всего, что происходит вокруг нас. Мы, и нам может казаться, что мы сегодня в наших обстоятельствах находимся в этом дыму, в этом пожарище, в этом чаду греховного мира, и он душит нас. И мы вопием к Отцу и кричим: «Господи, где же Ты? Где же этот Твой обещанный мир? Вроде бы в Слове Божьем все так хорошо и складно написано». Но нет, друзья, вспомним пример Давида. Ему необходимо было полностью довериться своему отцу. Наши обстоятельства после сегодняшнего служения могут не измениться, но Дух Святой может нас коснуться, и наше сердце может измениться. Давайте об этом и помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.